Иван Каргель. Закон Духа Жизни. Глава 8. Послание к римлянам. В этой удивительной главе вновь соединяются все ранее упомянутые благословения, которые нам были показаны как следствие искупления, совершенного Христом и нашего соединения с Ним. Они еще раз резюмируются. Неоценимые новые добавляются и соединяются с непоколебимой основой прежних, на которых утвердившийся в триедином Боге искупленный может вести жизнь победителя над всеми неприятностями, возможно, ожидающими его. Эта глава приводит нас к третьей главной черте нашего искупления, а именно к пребыванию во Христе, которое сопровождается для нас маленьким словечком «во». Свобода от осуждения для тех, которые во Христе. Римлянам 8 глава, стихи с 1 по 4. Стих 1. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Апостол начинает эту главу чудесным выводом. Он говорит: «Итак, нет ныне никакого осуждения» и так далее. Откуда он делает такое заключение? Из предыдущих 19 стихов. Такого заключения вывести было нельзя. Римлянам 7 глава, 7 по 25. А если мы примем во внимание, что указанные стихи вообще являются уклонением в сторону, то было бы напрасным старанием искать им здесь применение. Но сей славный вывод окажется на своем месте, когда мы посмотрим на верующего Римлянам 7.1.6, освобожденного от закона ветхого человека, умершего во Христе распятом для страстей и похотей, и теперь целиком принадлежащего воскресшему из мертвых. Такой верующий уже служит Богу не по букве закона, но новой сутью духа. Здесь наступает то, о чем мы читаем с первого стиха настоящей главы и дальше, как продолжение сказанного в Римлянам 7 главе. Ликующее заявление, что нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе, становится понятным, если имеется правильное освещение того, что значит быть во Христе Иисусе. Выражение «во Христе» и «Христос в нас» особенно присуще апостолу Павлу, но не менее и апостолу Иоанну, который, по всей вероятности, перенял эти обороты речи от самого Христа. Истина, выраженная в двух словах «во Христе», имеет два направления. Первое – наше оправдание, второе – это наше освящение. Хотя мы и отличаем одно направление от другого, но все же не хотим их разъединять. В первом случае говорится о нашем положении во Христе, а во втором – о нашем хождении в Нем. Первое имеет отношение ко Христу, как к нашему главе или родоначальнику. Второе – к жизненному общению с Ним. Глава или родоначальник. Каждый из нас занимает одно из двух положений по отношению к Адаму, которого апостол называет первым Адамом, и ко Христу, второму Адаму. Так и действия Бога относятся к людям, или как к первому, или как ко второму Адаму. Все человечество находится в первом Адаме, как в главе. Мы не должны рассматривать людей только как разрозненных индивидуумов, как кучу песчинок, но как органическое целое, подобно дереву, которое хотя и состоит из известного количества разных частей, но все же оно одно целое. Следовательно, в Адаме мы видим всю человеческую семью, собранную суммарно. Цитата Гопкинса. Всем известно, как пал этот глава, этот родоначальник. Словно дерево, вырванное с корнем, от чего последовала смерть. Эта смерть коснулась не только корня, но и всего дерева, каждого сучка, каждой ветки. С ним все человечество было вырвано с корнем и искоренено, как бывшее в Адаме. Предложить улучшение прежнего положения в Адаме было бы напрасным трудом, ибо вызвать жизнь в ветвях, лишенных корня, не представляется возможным. Путь спасения следующий. Бог дал человечеству нового главу, новое дерево, которое имело жизнь в самом себе, другого Адама, Господина Небесного. Прививка к нему самому делает нас новыми тварями. Отделение от старого ствола, прививание к новому – так Писание показывает нам наше настоящее положение во Христе. Каждый истинно возрожденный находится в Нем. Он больше не стоит на собственной почве, но на вечном искуплении Христа, во Христе Иисусе самом, приобщенный к Нему. Это положение члена единого со своим главой, оно достигается верой. Но этим не исчерпывается смысл понятия «во Христе». Апостол идет дальше. Он подразумевает здесь наше дальнейшее отношение к жизненному общению со Христом. Такое общение со Христом мы можем иметь только непрекращающимся пребыванием с Ним и в Нем. Без этого непрерывно продолжающегося жизненного общения никто не может сделать ни единого шага на пути освящения, так как там, где нет осуждения, должна быть святость. Когда Господь предлагал Своим ученикам «прибудьте во Мне», то вкладывал в эти слова тот смысл, что они были в Нем. Из этого ясно, что каждый оправданный Христом действительно во Христе, потому что праведен только в своем главе. Прочитайте 2 Коринфянам 5:21. Но здесь присутствует возможность, что они могли не оставаться в нем. И если такое время наступит, то прекратится жизненное общение со Христом, о котором ведется речь в нашем разделе. Следовательно, не то пребывание во Христе имеется в виду, какое имеет оправданное, о чем речь уже шла выше. Но пребывание во Христе по опыту повседневной жизни, подразумевающее постоянное жительство, хождение в нем, слова и дела. Такой образ мыслей – совершенная противоположность тому, что мы видим в последнем разделе предыдущей главы. Где есть пребывание во Христе, там нет осуждения. Крайне необходимо добавить, это единство во Христе не есть что-то такое, что образуется постепенно. Нет, пусть никто этого и не ждет. И не что-то, что мы должны создавать своим представлением о нем. Мы не можем создать этого ни нашими молитвами, ни нашими делами. Ибо со стороны Бога мы во Христе, как только в Него уверовали. Мы в Нем посредством Бога, Отца, 1 Коринфянам 1:30. Прежде создания мира, Ефесянам 1:4, и сотворены в Нем, Ефесянам 2:10. Единственное, что мы должны верой осуществлять, это божественный факт нахождения в Нем для себя. Если мы осуществляем наше пребывание во Христе в жизни нашей и находимся беспрерывно в этом жизненном общении с Ним, в таком случае нам нет осуждения. Что это значит, мы увидели бы ясно, если бы были в состоянии находиться с Ним беспрерывно и наблюдать, сколько осуждения в тех, которые неуклонно продолжают жить жизнью собственного «я». Мы увидели бы осуждение за допущение греха, за порабощенную смертью жизнь, полученную от Бога, за то, что вместо господства над грехом человек сам стал подвластен греху и его господству над собой. О, как страшен постоянный груз вины, который непрерывно тяготит сердце и совесть тех, кто живет не во Христе. Но все эти осуждения прекращаются, все без исключения, у тех, кто живет во Христе. Какое блаженное сознание ходить перед Богом без какого-либо осуждения. Тот самый Павел, автор читаемого нами послания, стоит перед нами как пример. Если он думает о Боге как о своем суде, то говорит: «Ибо хотя я ничего и не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Там, где жизнь и хождение в Боге согласуются, а это происходит тогда, когда мы пребываем во Христе, там прекращается всякое осуждение. Стих 2. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Здесь говорится об основании и причине, почему для тех, которые живут во Христе Иисусе, существует освобождение от закона греха и смерти, вызывающего осуждение в необращенных, в обращенных, но не живущих во Христе людях. Как они освобождаются от этого страшного закона, апостол опять показывает на своем личном примере. Чудный закон, много превосходящий закон греха и смерти, под игом которого страдал и апостол, теперь живет в нем. Этот закон Духа, то есть закон Святого Духа, Павел называет его законом жизни во Христе Иисусе, ибо он состоит в том, что дает искупленному жить свободно во Христе. Управляемый этим законом свободы, он живет противоположно той жизни, которой жил в самом себе. Действительно, возможность жить во Христе предоставляется нам благодаря посредничеству Духа Святого. Он – Дух жизни и общения, Он творит общение жизни со Христом. Вот почему, согласно слову нашего Господа, чтобы Дух Святой мог прийти к нам, было лучше, чтобы Сам Господь пошел от нас. Здесь кроется причина, почему сам Сын просил Отца дать нам другого Утешителя, который бы пребывал в нас всегда. Ведь связывает же Господь Иисус с приходом Святого Духа свое духовное пришествие к нам теснейшим образом, когда говорит: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». И говоря о своем тесном единении с ними, заверяет: «В тот день узнаете, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Следовательно, в день пришествия другого Утешителя к нам – мы приходим к непоколебимому убеждению или к блаженному опыту в том, что со стороны Бога уже было все в нас и для нас. Ведь Христос в Евангелии Иоанна 14:20 говорил как о совершившемся. Он уже был в своем Отце, ученики были в Нем, и Он в них. Но их глаза еще не были открыты на это, поэтому они оказались не в состоянии осознать и пережить этот факт. Но все должно было произойти с ними в будущем. Наступил день, в который другой утешитель вселился в их сердца и наполнил их, тот день, в котором закон Духа жизни во Христе начинает свое славное действие. Благо тем, которые знают об этом дне. Так для соединенного, для постоянной жизненной общности со Христом он становится самой жизнью верующего и его жизненным элементом. Человек живет отныне как освобожденный, потому что находится в освобождающей силе присутствующего Христа, перед которым ничто не может устоять. Теперь наступает постоянное спасение, где мы спасаемся законом Духа жизни во Христе, после чего мы уже не враги, которые должны были спастись его смертью, но примиренные с Богом. Это не есть спасение от вины или наказания за грех, но освобождение от силы греха, не преимущественно великим голгофским подвигом в прошлом, но больше действием закона Духа жизни во Христе теперь, в настоящее время. «Закону греха и смерти в моих членах, так хочет сказать Павел, противостоит уже победоносный закон Духа жизни, посредством которого мы можем быть совершенно свободны. Но разве мы тем самым освобождены от закона греха так, что он уже никоим способом не может в нас действовать? Вовсе нет. Мы истинно свободны, если согласно слов Господа пребываем в нем и он в нас. Если мы оставили это состояние пребывания в нем неверием или путем непослушания или возвратом на нашу собственную плотскую почву, тогда закон греха опять оживает. Что бы мы тогда ни предприняли, все будет бесполезно. А мы поймем, насколько истинны слова Господа. «Без меня, то есть без того, что я в вас живу и действую, вы не можете делать ничего». Хопкинс иллюстрирует это положение чада Божьего во Христе на примере железа. Если кусок железа мог бы говорить, что бы он мог о себе сказать? «Я черный, холодный и жесткий». Но понеси меня в огонь, и какое изменение тогда совершится? Железо не перестает быть железом, но его чернота скоро исчезает, холод прекращается, твердости и жесткости тоже уже больше нет. Металл вступил в новую стадию. Огонь и железо, вещества все еще разные, но как только совершено их соединение, они стали одно. Если бы железо умело говорить, оно бы не стало превозносить себя, а могло бы лишь хвалиться огнем, сделавшим его ярко светящейся массой и в таком виде сохраняющим. Так должно быть и с верующим. Спросите его, что он сам по себе. Получите ответ: «Я плотян, продан греху». Предоставленный самому себе верующий неизбежно попадает в плен закона греха, живущего в его членах. Но его преимущество – быть в общении со Христом и пребывать в нем. И вот в том, кто наша жизнь, чистота и сила, дух которого может проникать в каждую часть нашего существа, верующий уже больше не плотян, но духовен, больше не побежден законом греха, но освобожден от плена закона греха и смерти и сохранен в состоянии свободы. Но этот благословенный опыт свободы от служения греху и от силы греха включает в себя продолжающийся труд в служении свободы. Верующий никогда сам себя не должен превозносить, он не может хвалиться, что достиг состояния чистоты и что он неразрывно связан со Христом. Он, как тот самый кусок железа, в момент, когда оно вынуто из огня, начинает возвращаться в холод, к черноте и твердости. Не действием единого акта, раз и навсегда, над ним совершенного, но путем продолжающегося влияния огня на железо, производится противодействие его склонности возвращаться в естественное состояние. То же происходит с нашей свободой в духовной жизни под действием закона Духа. Теперь мы сумеем понять, как может быть достигнут в духовной жизни продолжительный опыт свободы от закона греха при все углубляющемся сознании нашей естественной испорченности. Триумф над злом и вместе с тем дух искреннейшего смирения. И еще, если апостол свидетельствует о себе, что закон Духа жизни во Христе освободил его от закона греха и смерти, то становится ясно, в каком состоянии он находился, когда описал свой опыт в послании к римлянам, 7 глава стихи 7 по 25. Это состояние было только приходящим. Таким образом, никто не может извинить свою плотскую жизнь тем, что говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю». Апостол был муж, освобожден от этого жалкого состояния, ему уже не было осуждения, потому что он жил жизнью во Христе Иисусе. Стих 3. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти». Вот объяснение тому, как получается, что люди, живущие во Христе, свободны от закона греха и смерти. Бог совершил это не властным словом, но делом, и мы должны признать величайшим делом. Что было невозможно закону, так как он был ослаблен плотью, то сделал сам Бог. Обратим внимание на Синайский закон, как пришедший ради избавления от греха, Галатам 3:19. Должен ли он был вести человека к освобождению от греха? Громом и молнией, огнем и дымом, угрозами и проклятиями он повелевал и запрещал, но никого не мог освободить от закона греха и смерти, который живет в каждом человеке. Нигде не говорится, что это было трудно для закона, но определенно, что это было для него просто невозможно. Освободить человека от силы греха превышало его полномочия, несмотря на то, что таков был закон Бога. А почему так? Есть что-то в человеке, обо что разбиваются все старания закона. Против этого чего-то беспомощны вся наука, мудрость, искусство, воспитание и всякая сила земная. Ведь только законом Бога невозможно достигнуть доброй цели. Что же такое это что-то, делающее напрасными даже усилия закона Божьего? Нам говорится, что это наша плоть, или наша падшая природа такая, какую мы имеем со времен грехопадения. Вот подступает закон к человеку и обращается к нему со своими требованиями, к такому, какой он есть в своей плоти. «Ты должен быть добрым, угодным Богу, жить для Него, Ему одному служить, никогда не давая места в себе греху». Но плотской человек от природы мертв для Бога в грехах и преступлениях. Он не в состоянии сделать что-нибудь доброе. Поэтому все приказания закона даже в лучшем случае даны на ветер. Это подобно приказу, обращенному к пустому мешку, чтобы тот стоял прямо. Сам бы он не мог стоять, даже если бы его попытались поставить. Когда его отпустят, он сейчас же падет. Так закон был ослаблен плотью, то есть оказался бессильным и немощным для падшего человека, каков он есть. Но это еще не все, против чего закон бессилен. Там, в этой природе, которая сама по себе мертва и беспомощна, чтобы совершить что-нибудь доброе, закон греха соорудил трон злой силе, борющейся против Бога и его закона. Против этой ядовитой силы закон Бога совершенно бездейственен. Нам уже было показано, как закон греха берет добрую заповедь Божью в качестве предлога, чтобы совершить грех. Чтобы разрушить эту ужасную силу в человеке и освободить человека от нее, сам Бог должен был вмешаться и сделать свое величайшее дело, что он и совершил. Он послал Сына Своего в образе грешной плоти ради нашего избавления от греха. Когда говорится о послании нашего Господа для искупления, то он не называется Сыном Человеческим, но Сыном Божьим. Следовательно, он был Сыном Божьим до своего послания в этот мир и, стало быть, одной сущности и одной славы с Отцом. О чем особенно следовало бы свидетельствовать в наши дни, когда подрываются устои нашей веры? Если нам так настойчиво поясняются божественное величие и слава нашего Искупителя, а также единство Его сущности с Отцом, то для того, чтобы дать нам глубокое понимание величины предлагаемого нам искупления. То есть мы должны понять, как далеко оно по ту сторону человеческой сферы и возможностей, поэтому должно было прийти только от самого Бога. И только сам Бог должен был его совершить. Так и здесь, когда речь идет о законе греха в нас самих, с которым обманутый грехом наивный человек думает справиться самостоятельно. Вспомните, это было достигнуто не законодательным актом Бога, одним словом которого он мог бы сломать силу греха, но посланием в мир единородного Сына, и не в тех обличиях, в каких он прежде посещал этот мир, нет, Он пришел к нам, оставив славу небес. Приняв на себя подобие плоти греховной, Он истинно принял человеческую природу, которая не отличала Его от прочих людей, только был без греха. Великое дело, послужившее поводом к Его посольству, это безграничная любовь Бога к нам с Его стороны и грех с нашей стороны. Христос пришел в образе греховной плоти, пришел ради спасения от греха. Заметим, как апостол говорит о задаче, возложенной на Христа. Здесь не говорится, как и в других местах, что Он пришел совершить примирение за грехи, взять на себя вину и наказание за грех и тем устранить его последствия. Все это еще больше Он совершил, но Его величайшей задачей было покончить раз и навсегда с грехом. Вот о чем здесь речь. И разве Бог, пославший в мир Сына Своего Единородного ради избавления от греха, мог иметь в виду что-нибудь менее значительное? Предполагать и думать, что Христос приходил только для того, чтобы грех был прощен, это значит продолжать мириться с грехом, тем и у тех, которым он прощен. Тогда как грех продолжает и дальше существовать, жить и действовать и изнурять их. Нет. Грех – это работа сатаны. Но ведь ради этого явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола, князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления. О Христе же сказано: «Он спасет людей своих от грехов их», и Он осудил грех во плоти. Наш грех и принцип греха во плоти, или иначе закон греха и смерти, который есть в наших членах и совершенно чужд Господу, вместе с грехами мира был взят на себя Сыном Божиим, пришедшим к нам в образе греховной плоти, осужден и проклят в нем. Суд и приговор состоялись над грехами, так что в распятом на кресте они пришли к своему концу. Их сила полностью разрушена. Суд, осуждая преступников, назначает различные меры наказания. К чему осужден грех или зло в нас? И как приговор приведен в исполнение? Осуждение нашего греха связывается здесь с Сыном Божьим, пришедшим в обличье греховной плоти, ради избавления от греха. В Его образе мы можем видеть, что случилось с грехом. Сын Божий был приговорен к смерти, и приговор привели в исполнение. Его смерть есть смерть греха и греховного принципа или закона греха в нашем теле. Могущество греха и его закона нашло в смерти Христа свой абсолютный конец. Он распят и умерщвлен на кресте. То, что было невозможно сделать закону Божьему, сделал сам Бог. Это распятие и смерть – это дело Божье, и причина того, что находящиеся во Христе Иисусе освободились от закона греха и смерти. Ибо в то время, как они во Христе, они именно в том, в котором уничтожены грехи. И если чада Божьи остаются во Христе и пребывают в свободе от ужасного закона в своих членах, то они не согрешают. 1 Иоанна 3:6. Стих 4. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Такова цель Бога, предусмотренная посланием Своего Сына. Искоренение греха, уничтожение Его силы во всех искупленных и исполнение воли Бога решительно во всем. Грешить – это значит отрицать искупление, а быть святыми – утверждать искупление. Бог нас спасает и оправдывает без нашего содействия, не требуя от нас какого-либо дела по закону. Но если мы спасены Сыном Божьим, то оправдание закона, то есть праведность по закону, должно исполниться в нас. Это праведность, о которой апостол говорит применительно к себе, по правде закона непорочной. Как сказал Христос: «Если праведность ваша, праведность по вере от Бога, не превзойдет праведности книжников и фарисеев, праведности от закона, то вы не войдете в Царство Небесное». Во всем нашем поведении должно открыться полное созвучие с законом и радостное следование Его указаниям. Бог не может быть доволен нами, если мы не будем чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, славой и похвалу Божию. Следовательно, в нас практически должна исполниться праведность, которую предписывает закон. Но кто же те мы, в которых это должно происходить? А вот их описание. Мы, которые уже не ходим, не живем по плоти, но по духу. Что значит ходить по плоти? Это значит побуждение, стимулы, причины, руководство и намерения для наших действий в обстоятельствах, положениях и случаях жизни в отношении к Богу и к людям, исходя из нашей собственной природы. От нее мы их получаем и в соответствии С ними судим, говорим и действуем. Внешне, возможно, они не кажутся греховными, но часто даже разумными и мудрыми. Но все же это руководство снизу, где Богу не предоставлено места. Такое хождение, признается, оно таковым или нет, греховно. И долго ли, коротко ли, ведет ко греху во всех направлениях. Так живет необращенный и не может иначе, так как он насквозь плотской человек. Но если верующий живет так, как диктует его природа, то он находится в противоречащем Богу и потому греховном состоянии. В таком человеке нет праведности, требуемой законом. Что же означает «жить по духу»? Это означает сообщаться нашим духом со Святым Духом, которым занят наш дух. Каждое побуждение, каждое стремление, каждое намерение, побудительная причина и руководство для нашего мышления, речи, дел и поступков при любых обстоятельствах должны исходить от его духа. Таким должно быть поведение как внешнее, так и внутреннее, при котором смотришь на все с точки зрения Бога, обо всем размышляешь согласно с Ним и, соответственно, поступаешь. С человеческой точки зрения подобный образ действия может казаться безрассудным, но перед Богом он мудр. Это будет хождение в святости, которое превратится в тесное хождение совместно с Богом. В этих живущих по духу людях исполняется праведность, требуемая законом. Почему апостол Павел ко всему предыдущему добавил «живущих не по плоти, но по духу»? Возможно, причину следует искать в том, что плотские верующие часто делают все, чтобы своей жизнью и хождением доказать, что они духовны и исполняют требования заповеди закона, и потому строго, фанатично и законным порядком стараются не погрешить против ее буквы. Но так как закон духовен и, строго говоря, свят, заповедь свята праведной добра, то в таких затеях нет и тени исполнения закона. Это плотская работа, плотское усердие, силами которых такие верующие хотят заставить свою плоть или ветхую природу быть в послушании Бога. Но при всей наружной видимости внутренне они далеко расходятся с Богом. В таких праведность, требуемая законом, не исполняется. Вот на что здесь следует делать ударение. Исполнение праведности, требуемой законом, не делается вознёй вокруг закона, но отданием себя под руководство Святого Духа. Наш дух, душа и тело, отданные Богу, тихо следуют за Ним. Охотно и послушно, шаг за шагом, во время ежедневных событий, будь они предвиденные или непредвиденные, дается нам предостережение Словом Божьим или нет. В таком случае будет исполнено Слово Божье даже тогда, когда мы не вспоминаем ни одну из его заповедей. Находиться под руководством и водительством Святого Духа, пребывать во Христе, в послушании Его указаниям. Вот хождение в Духе, в каковом исполняется закон Божий, видим мы его своими глазами или не видим. После того, как нам показана свобода от осуждения живущих во Христе и то, как осуществляется их хождение, далее нам предстоит еще узнать о двух важных духовных состояниях. Плотские и духовные верующие противопоставлены друг другу. Римлянам 8 глава, стихи с 5 по 11. Стих 5. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Два совершенно противоположных состояния, такие различные, как день и ночь, встречаются в жизни веры чад Божиих. То или другое состояние присуще каждому чаду Божьему, все верующие либо плотские, либо духовные. Насколько различны эти два состояния, настолько разная будет жизнь и деятельность верующих, находящихся в том или в другом из них. Если они живут по плоти, то что бы они ни думали о себе, они бедные, нищие, слепые и нагие. Но если они руководимы Духом Божьим и управляемы им, они будут ходить в радости и в счастье. Поэтому для каждого чада Божьего звучит великий вопрос. Не «делать, что делаю или не делать, но что я есмь». Мое состояние – плотское или духовное? Потому что в жизни веры по отношению к Богу и людям все зависит от того, какой я. Живущие по плоти о плотском помышляют. Это крайне важно знать, потому что каковы мы, таков будет и наш жизненный путь, наше убеждение. Если мы сами плотские, то и наше убеждение плотское. Вы не сумеете свое плотское убеждение сделать духовным, если живете по ветхой природе. Горький источник должен пережить изменения, тогда и истекающее из него сделается сладким. Но убеждение человека есть его личная внутренняя сущность, оно его установившееся внутреннее направление. Соответственно, ему он к чему-то и стремится, чего-то добивается и чему-то подчиняется. Если его убеждение плотское, то от него не может исходить ничего, кроме того, что соответствует его ветхой природе. В чем это будет выражаться? Будет так, как свидетельствовал апостол. Он плотью будет служить закону греха, будет продан греху, и доброе, которого хочет, он не будет делать, а злое, которого не хочет, сделает, и так далее. Если же это так, то не может быть ничего, кроме достойного сожаления. Оглядитесь вокруг. Таково состояние подавляющего большинства верующих наших дней. А некогда таким было состояние целых общин. 1 Коринфянам 3 глава, Галатам 3 глава. О, чтобы нам не поддаться обману плоти, ибо плоть и плотские ни за что не хотят считать себя таковыми. Они стараются подделаться под духовных, хотят быть духовными. Их речи изобилуют духовными выражениями. Свой плотской разум они силятся наполнить духовным светом. Они называют свои дела духовной работой, в то время как живут по плоти и водимы плотскими побуждениями. А живущие по духу – о духовном. Духовные – все те, которые исполнены Духом Святым и выведены из недостойного плотского состояния, как это случилось с учениками Христовыми в день Пятидесятницы. Господу Иисусу уже не нужно было жаловаться больше. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Потому что они теперь уже могли принимать твердую пищу. Потому что были теперь наставляемы Духом Святым во всякой истине и могли говорить даже о великих делах Божьих. И говорить не словами, которым может научить человеческая мудрость, но словами, которым научает Дух Святой. Они научились о духовном судить духовно. Это те духовно настроенные, которые описаны нам в предыдущих четырех стихах, направление сердца которых все их существо до источника их собственного духа согласуется с Духом Святым. Они добиваются и стремятся ко всему тому, к чему Он их направляет. Они послушны Его назначению и поступают, руководствуясь Его благословениями. Так как Он есть Дух Христа, то они могут сказать: «Мы имеем ум Христов, и в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Стих 6. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Так как внутреннее убеждение, собственно говоря, есть квинтэссенция состояния верующего, то апостол продолжает его подробно освещать. Поэтому каждый верующий должен обращать особое внимание на свои убеждения, ведь в них он может сам себя познать – плотской он или духовный. Помышления плотские – суть смерть. Это значит, каждое внутреннее стремление, каждая преследуемая цель и каждый поступок на земном или духовном поприще, хотя они кажутся прекрасными и направлены на самое лучшее, если исходят от меня, какой я от природы, а не какой я во Христе под руководством Святого Духа, не только кончаются смертью, но и содержатся в смерти, и сами являются ничем иным, как смертью, то есть без признаков жизни от Бога. Человек с плотскими помышлениями, отчужденный от жизни, в Боге как необращенный, находится в смертельной сфере, ибо его духовная жизнь парализована. Все, что исходит от нас, в таком состоянии есть плод для смерти, потому что смерть рождает только смерть. Все, что могло быть действенно, в наших плотских руках будет умирать. Так раскрывается секрет, почему некоторые работники на великой ниве Божьей, несмотря на все свои старания и суету, ощущают смертный холод и гробовую тишину, пустоту и отсутствие всякой жизни. Ведь если человек настроен по-плотски, то ему ничем не поможет тот факт, что однажды он был возрожден. Ибо смерть – это его жребий, несмотря на сознание, что однажды он пришел к жизни. Теперь несчастный понесет смерть, куда бы он ни обратился. О таком состоянии Новый Завет говорит: «А сластолюбивая заживо умерла». А помышления духовные – жизнь и мир. Мы уже говорили о том, как быть духовными. Существует чудесное согласие верующего с Духом Святым и со Христом. Это состояние проникает в убеждение духовного человека, поэтому оно и полно жизни Духа Святого и Христа Иисуса. Жизнь Иисуса в Духе Святом – это стихия жизни христианина. Это его пища, которую он принимает, которая его подкрепляет и делает плодоносным. Поэтому все, что исходит от такого человека, будет жизнью, свидетельством жизни и направленностью к жизни. Так будет с ним в домашней обстановке, так будет и на Неве Божьей. Духовные помышления – это не только жизнь, они еще и мир, где от нашего внутреннейшего существа отстраняется все то, что нарушает мир, причем далеко отстраняется, там должны царить мир и покой. Между чадом Божьим и его Богом Отцом, между членом тела Христа и его другими членами во всем мире нет ничего их разделяющего. Что же касается тех, кто до сих пор в отдалении от милости, то сердце духовно настроенного человека желает сообщить им о мире Божьем и сделать его для них ближе. Таким образом, быть духовно настроенным уже по своей природе – мир. Ценно то, что Господь к этому состоянию своего чада хочет приложить свою печать, даруя ему свой мир. Мир Божий, который ему одному и присущ, да владычествует в сердце верующего, и да будет он как святой страж, который охранит сердце и помышления наши во Христе Иисусе, Филиппийцам 4:7. Стих 7. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Наша ветхая природа, которую мы все еще имеем, сделалась такой, какая она теперь, благодаря привитому ей яду исконного врага Божия. Страшно сказать, но это так. Каков враг Бога, такова и она. И таково внутреннее убеждение человека. Можно победить врага, подчинить, может быть, даже с ним примириться – но здесь это невозможно из-за неизменной вражды. Как яд, введенный в тело, не может быть устранен, переработан или изменен, так не может быть прекращена эта вражда. С ней невозможно покончить только в смерти ветхого человека на кресте Христа. Если она не будет распята в чаде Божьем, то останется в нем враждой против Бога. Какая мысль быть чадом Божьим и ходить во вражде против Бога? Для необращенного человека это может показаться жестоким, преувеличенным, да не менее страшно это звучит и для плотских верующих. Они, несомненно, несмотря на свое плотское состояние, не осознают в себе ни малейшей вражды против Бога. Наоборот, многие немало трудятся, чтобы послужить Ему, и часто даже с особенным рвением. Где же там вражда? Вот ее выражение для плотского человека: «Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Бог исключен из сознания плотского человека. Обращенный он или не обращенный, ничего из воли Божьей не находит в нем места, все идет по его ветхой природе. Там все и во всем свое «я». Оно составляет планы, считает, имеет свои цели и намерения, выдвигает свои причины, действует на основании собственного разума и при этом собственной выгодой. Будет ли польза Богу от его ежедневных действий, плотского человека это мало затрагивает. Он не допускает Бога вмешиваться в свои дела. Таково его отношение к земным делам и такое же к духовным вопросам. Перечеркнуть самого себя или подчиняться святой воле Божьей, сказать «да» всему, что приказывает Бог, плотской человек этого не захочет. Если даже он и хочет исполнить волю Бога, то не дает Богу доступа к себе, а поступает по-своему без Бога. Вот где вражда. Плотской человек господствует, но Богу господствовать возможности не дает. Окончательный итог плотских помышлений: ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Абсолютно невозможно направить плотское помышление на путь подчинения воле Бога. Самый факт этого сделал плотское убеждение такой ужасной силой, которая, как каждый закон природы, необратима. Направление этой силы, даже если она имеет благопристойный вид, всегда против Бога и против Его воли, иначе быть не может. Пустая мечта – носиться с надеждой, что плотское убеждение постепенно может переделаться в духовное. Тело, в котором оно хочет действовать, конечно, можно усмирить и обуздать, но это не заставит изменить убеждению. Оно остается самим собою до смерти и побеждается нами только со распятием во Христе. 8 стих. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». После всего вышесказанного мы должны сами бы прийти к такому заключению, но Господь допустил добавление этого стиха, так как плотские верующие иначе не могут быть доведены до убеждения в том, что они не угодны Богу. Пусть впишет себе в сердце плотской верующий: «Ты не угоден Богу». Ну а если плотской верующий Богу не может понравиться, то Бог не может достигнуть с ним своей цели. цель Господа с посланием своего Сына в мир была. В человеках благоволение Лука 2.14. Это достигается, как повествует нам Слово Божье, посредством освящения нашего духа, души и тела и путем нашего постепенного просветления и приобретения сходства с образом Сына Божьего, чего никогда не может случиться с плотским человеком. И ныне так. Верующий действительно искуплен Христом, действительно освобожден, как Израиль, выведенный из египетского рабства. И теперь вместе с прочими искупленными пользуется всеми благословениями. 1 Коринфянам 10 глава, стихи с 1 по 4. Но если люди идут своим путем не под благоволением Бога, а путями тех, о которых написано, но не о многих из них благоволил Бог, то конец их, если они не станут духовными, страшный, как сказано было о таковых из Израиля. Ибо они поражены были в пустыне. Пожизненное хождение их совершается в пустыне, и в этом состоянии они встречают смерть, как сказано, конец их погибель, Филиппийцам 3.19. Кто не остановился бы после таких слов и не проверил бы свое состояние в присутствии Божьем? Стих 9. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то ты не его. После картины ужасного положения плотских верующих, их состояния вражды против Бога, исключения из его благоволения и смерти, нам дается верный признак, согласно которому мы можем считать себя духовными верующими. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Крайне необходимо не заблуждаться относительно нашего духовного состояния, не обманывать самих себя. Заметим, что апостол не говорит: «Вы не плотские, но духовные, если твердо знаете, что вы чада Божьи, или если вы можете сказать о себе, что вы возродились». Многие плотские утешают себя как раз этим, не обращая внимания на свое настоящее состояние. Но это никак не решает вопрос о нашем будущем состоянии, ведь речь идет исключительно о детях Божьих, возрожденных Духом Святым, которые, как мы видим, могли быть либо плотскими, либо духовными. Апостол словно говорит: «Вы только тогда духовны, когда Дух Божий живет в вас». Следовательно, здесь следует искать ответ на вопрос: духовны ли мы? Каждый уже сам мог бы разобраться в том, что Дух Святой не может обитать в сердце плотского человека, где находят место смерть и вражда против Бога, и где Бог к нему не благоволит. Если это еще не исключает того, что Дух Божий работает над таким человеком и старается освободить его из плотского состояния, то все же несомненно, что Дух Божий пока не живет в нем, что Христос еще стоит за дверью его сердца и требует его впустить. Наш Господь определенно различает наш приход к Нему и пребывание Духа Святого в нас как залог и отличает это состояние от того, о котором сказано: «И в вас будет». О первом пребывании Духа Святого в нас ему не нужно было просить Отца до Пятидесятницы, потому что его ученики уже получили его. Но второе было предметом его настоятельной молитвы. Павел также отличает запечатление Духом Святым Ефесян от получения Духа ими самими, как это видно из сравнения Ефесян 1.13 с Ефесянам 1.17 и Римлянам 5.18. Если бы запечатление Духом Святым включало в себя все, чего мы ожидаем от Бога, то напрасно была бы следующая за этим запечатлением просьба о нем, а также и другой настоятельный призыв: «Исполняйтесь Духом». Под обитанием Духа Божьего в нас, о котором здесь говорится, следует понимать присутствие Христа в нашем сердце, что показывают нам два следующих стиха рассматриваемой главы, описывающие чудесную деятельность Духа Святого в нас, и далее по ступеням вплоть до 16 стиха. Это обитание Святого Духа в нас есть победа над законом греха и смерти, о чем говорит апостол в послании к Римлянам 8.2. Там мы пребываем во Христе, закон Духа производит жизнь его в нас. Тут Дух Святой в нас, и Христос через него в нас живет, обитает и действует. Первое соответствует слову нашего Господа: «Пребудьте во мне», а другое – его слову: «И я в вас буду». Если так Дух Святой в нас обитает, то мы уже не плотские, но духовные. Надо отметить, что наше пребывание во Христе и обитание Духа Святого в нас никак нельзя отделить одно от другого. Если первое в нас – факт, то факт и другое. Дух Святой в 8 главе пожелал и то, и другое изобразить особо, а именно первое в стихах с 1 по 4 и другое в стихах с 9 по 16. Но между этими двумя изображениями суть – два разных состояния, в которых мы, как чадо Божие, можем находиться. Такое двойственное изложение о нашем пребывании во Христе и обитании Духа Святого в нас для нас абсолютно необходимо. Но почему? Предположим, мы во Христе, нашей непобедимой твердыне, мы уверены, что ни смерть, ни какая-либо другая погибель нас не коснется. За это отвечает наша твердыня. Когда же мы страдаем смертельной болезнью, то есть имеем плотские помышления, то, несмотря на нашу твердыню, эти помышления могут сделаться причиной нашей смерти. Поэтому обязательно, чтобы Дух Святой вместе со Христом пребывал в нас, для того, чтобы не было места плотским помышлениям. Слова «кто Духа Христова не имеет, тот и не его» здесь очень уместны, так как плотской христианин отвергает пояснения, данные апостолам, и старается возразить им словами, что каждое чадо Божье имеет Духа Святого. Павел этого не оспаривает, но даже утверждает, когда говорит «кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Каждое дитя Божие его имеет, как ученики Христа перед Пятидесятницей или как коринфяне после Пятидесятницы, что, однако, не препятствовало им быть плотскими. Дух Святой здесь именуется то Духом Божьим, то Духом Христовым, потому что исходит от Отца и Сына. А вот послушаем, как говорит о нем Сын Божий, которого пошлет Отец, но добавляет «во имя Мое». Ясно, что Он, то есть Дух Святой, во имя Иисуса, то есть вместо Него приходит. В другом месте Христос обещает, когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца. И еще, я пошлю обетование Отца Моего на вас. В день Пятидесятницы Петр свидетельствует о Христе. И так он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Стих 10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Эта фраза как будто и не имеет связи с предыдущими. Прежде упоминалось об обитании Духа Святого, а тут в продолжении апостол говорит так, как будто речь идет об обитании Христа в нас. Разве обитание Духа Святого или обитание Христа в нас, или Святой Дух в нас, или Христос в нас нам не одно и то же? Конечно, это так, ибо Господь Иисус Христос однажды приходит вместе с Отцом, чтобы сотворить в нас обитель. Евангелие Иоанна 14:23. Но что означают слова «если Христос в нас, то тело мертво для греха»? Разве присутствующий в своих избранных Христос приносит им или их телам какой-либо вред, горе, боль или даже смерть? Разве они не делаются здоровыми этого присутствия? О скольким душам дано было испытать это во всей полноте. Поэтому истина, что Христос в своих чадах делает их тела безжизненными для всего, что противоречит его присутствию, хотя бы их тела и были способны увлекаться делами плоти. Плотское убеждение, которое посредством тела превращается в соответствующие ему дела, несовместимо со Христом, несовместимы с ним члены, искушающие нас, как то глаз, ухо, рука, нога и все члены, через которые грех входит в человека. Если в нас пребывает Христос, в котором однажды на кресте грех и закон греха были приговорены к смерти, то тело для этих зол состоит под смертной опалой и перестает обращать внимание на их соблазны. Оно парализовано, бездеятельно по отношению к греху и не может и не смеет служить греху, как раньше. Оно мертво для греха. В другом месте апостол Павел об этом так говорит. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Живое тело – это мертвый труп для греха, таково освящение. Мертвые для греха люди все же не мертвые, потому что Дух жив для праведности. Вспомним последнее, что было сказано о помышлениях духовных, что они жизнь и мир. Какова эта духовная жизнь, апостол продолжает объяснять дальше. Если здесь сказано, что Дух есть жизнь, то под этим подразумевается тот наш Дух, в котором живет Христос, наша жизнь Духом Святым, тогда как тело благодаря присутствию Христа содержится в смерти. Теперь постоянная победа на стороне нашего Духа, который одно с Господом. Так что если у плоти есть желание противодействовать духу, то сказано «смущающий понесет на себе осуждение». Стимул к деятельности, управление и хождение теперь исходят не снизу, но сверху от духа, которым владеет Дух Святой. Поэтому и наши помышления духовные. Наш дух, преисполненный жизни присутствующего Господа, влияет на нас и в предании себя Господу проникает душу и силы души, а эти, в свою очередь, влияют на низшую часть нашего существа, то есть на тело с его членами. Как влиянием смерти Христа побеждается сила греха, так влиянием жизни, в которой действует Дух Святой, вырабатывается плод правды, потому что Он есть жизнь ради праведности. Поэтому от нас должны родиться плоды праведности. Праведность, требуемая законом, должна исходить от нас. И, как сказал Господь, наша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев. То есть праведность от закона, так как мы уже не ходим по плоти, но ходим по духу. Стих 11. «Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас». Апостол еще раз возвращается к телу. Не без причины он употребил маленькое слово «хотя». Правда, в русском переводе в 10 стихе нет этого слова, но в греческом оно указано «хотя тело и мертво». Это слово здесь указывает на покорность и отречение, только потому, что смерть, тело, необходима и полна благословений, он принимает ее с удовольствием. Однако кажется, будто апостолу хочется прибавить здесь еще «но». Но не могло бы и тело тоже быть жизнью, как и дух, после того, что Христос пребывает в нем Духом Святым. Это было бы неизмеримо большим благословением. Возможно, такой ход рассуждений был навеян ему свыше. Стих 11 объясняет, что тело мертво из-за греха. Но это не последнее, что Бог дает искупленному своему, так как есть еще и славное предопределение для него на будущее. Тело должно и может стать исполненным жизни. Этот стих можно было бы переиначить примерно так. Взгляните. Наш Господь Иисус однажды был в смерти, чтобы дать греху умереть. Наши тела тоже находятся в смерти из-за греха, чтобы его умертвить. Они мертвы по причине присутствия в нас греха и соединены с ним, с Господом, подобием его смерти. Но в нас также есть дух того, кто воскресил Христа из мертвых. Он обитает в нас, и это гарантия в том, что тот, кто воскресил Христа, оживит и наши тела. Ибо Иисус в вас – это смерть вашего тела для греха, а Дух Святой в вас – это несомненная жизнь, жизнь воскресения тела. Ваши тела должны быть оживлены Духом Святым. Но пусть никто из вас не заблуждается, относя воскресение наших смертных тел к будущему воскресению. Как апостол не думает о физической смерти тела, если Христос здесь, в нас, так он не думает и о грядущем воскресении. Как наше тело мертво из-за вселения в него Христа в течение физического периода жизни, так оно должно быть оживлено живущим в нем духом, которым и Христос был оживлен. И это именно теперь, во время физической жизни тела. Однажды в будущем, в первом воскресении, будут воскрешены мертвые тела, но здесь о них речь не идет, а о наших настоящих, физически не умерших, но по-прежнему смертных телах. Действующая в нас сила смерти Христа производит так называемую отрицательную сторону нашего освящения, то есть, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, Римлянам 6:6. Но должна также состояться и положительная сторона нашего освящения, чтобы наше физическое тело было наполнено жизнью воскресения, и не нужно было бы оказывать по отношению к нему давление смерти. Напротив, дать ему возможность свободно и радостно в полноте жизни, посредством которой является Дух Святой, исполнять волю Божью. Можно ли этого достигнуть в земной жизни? На это нельзя дать другого ответа, кроме как «все обетования в нем – да, и в нем – аминь» 2 Коринфянам 1:20. Такова великая цель Бога и с ним Павла. Только в этом свете многие изречения послания апостола кажутся понятными. Павел отмечает в своих посланиях «сколько смерти в нас, столько будет и жизни». Полная смерть в нас ведет к полной жизни, а именно к жизни воскресения, ибо таковая рождается из смерти. Вот, например, апостол свидетельствует о себе и о тех, которые имели с ним одинаковую цель. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Из этого ясно? Если первого не будет, то и второе не может состояться. А здесь, в Римлянам 8:11, он говорит о том, что Бог путем разных обстоятельств так устраивает жизнь своих детей, что они непрестанно предаются смерти. Для того, чтобы жизнь Господа Иисуса открылась в них не когда-то в воскресении, но ныне в смертной плоти нашей. 2 Коринфянам 4:11. Ту же мысль Павел развивает во 2 Коринфянам 5:4, говоря: «Ибо мы не хотим совлечься, но облечься, то есть не хотим умереть физически». Но как это должно произойти? Апостол отмечает: смертное будет поглощено жизнью. Он не говорит «умершее», но еще не умершее смертное должно быть поглощено жизнью в Боге. Это та же жизнь, которую, согласно нашему тексту, предоставляет нам живущий в нас Дух Святой. Великое и достославное то, что апостол прибавляет во 2 Коринфянам 5:5. «На сие самое создал нас Бог и дал нам залог Духа». Он нас создал и искупил, и вся его работа с нами и в нас есть приготовление к этой его цели, и с этим намерением он дал нам в залог Духа Святого. Та же самая цель стоит перед апостолом Филиппийцам 3:10-11. Он хочет познать силу воскресения своего Господа блаженным опытом на себе самом и потому готов участвовать в его страданиях. Для чего все это? Ответ таков: сообразуясь смерти его, то есть не так, чтобы смерть апостола походила на смерть Христа или чтобы он однажды умер так, как Господь. Нет. Апостол сам себе хотел сделаться подобным смерти Христа, то есть в своем хождении, в своей живой личности, уподобиться его смерти, будучи физически живым. Он желал уподобиться мертвому Господу на кресте. А для чего? Чтобы достигнуть воскресения мертвых. К сожалению, существующий перевод позволяет подразумевать лишь будущее воскресение из могил. Но этого не было в мыслях апостола. Он, по всей вероятности, лучше нас знал, что воскресение из могил нам ничем нельзя будет способствовать. Раз оно будет общее, то наступит и для нас, но с учетом того, что мы дети Божьи. Это и есть причина, почему апостол употребляет здесь совершенно необыкновенное, только здесь употребляемое слово, не существующее в русском языке, но с немецкого. Оно переводится как «из воскресения». Павел пребывал физически живой в смерти своего Господа, носил его мертвость в себе, но его душа боролась за то, чтобы и жизнь Господа проникла в него. Апостол знал, что только если он будет совершенно похож на смерть своего Господа, в нем полностью проявится жизнь воскресения силой воскресения Христа. Эта сила выведет его из смерти, в которую он еще должен был ходить. Неопровержимое доказательство того, что Павел стремится к жизни из воскресения не будущего, но происходящего здесь и сейчас, мы находим в его словах. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился» – Филиппийцам 3:12. Если бы подразумевалось грядущее воскресение, то он, наверное, написал бы, что здесь и сейчас оно недостижимо или что оно пока что невозможно. Но апостол говорит о воскресении как о чем-то настоящем, достижимом ныне, которого он, возможно, и достиг. Филиппийцы, как и другие верующие, к которым обращается Павел, могли бы предположить о нем, что он уже совершенно проникся этой жизнью воскресения, но апостол не желал, чтобы кто-нибудь представил его себе достигшим успеха больше, чем это было в действительности. Поэтому он отрицает совершенное достижение, но тотчас добавляет, что неудержимо стремится к намеченной цели. Следовательно, оживление даже физического тела силою жизни и воскресения Духа Святого – это перспектива тех, которые духовны и имеют духовное помышление. Это будет освящение во всех членах тела, которые обособлены для Господа и отныне и в дальнейшем служат и движутся только для Него. То, что в этом оживлении Духом Святым охватываются и физические силы – это определенно и факт. Ибо из сказанного яствует наше отношение к открывающемуся сыновству и искуплению нашего тела, ожидаемому нами. Римлянам 8:23.